Слава нашему Господу! Мы сегодня будем рассуждать над одним местом Священного Писания. Как-то мы с вами об этом говорили, но говорили о другой стороне. Сегодня об этой. Какой? Римлянам 6 глава, 16 стих. Римлян 6, 16. «Неужели вы не знаете?» А что мы знаем? Что мы знаем? Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? Чему отдаете или кому? Какая разница между кем или чем? Что есть вещь неодушевленная? Кто есть личность? Апостол Павел, рассматривая идолов, говорит: «Идол в мире есть ничто, но я не хотел бы, чтобы, говорит, вы имели общение с бесами». Причина. Потому что люди, когда приносят жертвы идолам, они приносят их фактически бесам. Оказывается, любой идол, за ним, как за ширмой, прячется бес. Что такое ширма? Такая легкая тканевая занавеска, не просвечивающаяся зачастую. Впереди стоит деревяшка, а сзади этой занавеси стоит демон. Скажите, а что есть идол? Что есть идол? Оказывается, идолом может быть любой, кто из человеков: муж, жена, дети, родители. Иисус сказал: кто возлюбит кроме меня кого-то больше, нежели меня, тот что? Недостоин. Скажите, пожалуйста, а если мы никак не можем избавиться от того, что мы полюбили, от того, что кого мы полюбили и ненормально полюбили, мы понимаем, что там бесы стоят сзади. Не задумываемся. Он говорит: неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Он не сказал, что вас скручивают, свечивают, вас связывают и связанными передают. Когда говорится «вы отдаете себя», это непосредственно ваше желание, ваша выгода, ваша сделка, ваш расчет, ваш ум. Вы взвесили, вы смерили все вопросы, вы решили персонально, самостоятельно. Никто не заставлял вас это делать. Еще раз, никто не заставлял. Дьявол не заставлял Еву срывать запретный плод. Заставить – это приложить силу, надавить на психику, вынудить, поставить в узкие обстоятельства, спровоцировать, сделать безвыходное состояние. В таком случае будет виновен тот, кто это сделал. Дьявол умывает обычно свои руки, и это делает практически всегда. Он предлагает. Как это понять? Базар – открытая торговля и товар на вид, на лицо. И он просто зазывает: иди посмотри, иди попробуй, ну ты только глянь, ну только ты вкуси. Бесплатно. Первое все, что предлагается, предлагается бесплатно. Задарма, даром. А потом ты будешь платить. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? И если ты повинуешься уже, то ты не можешь быть рабом и повинующимся Господу. Не можешь. Если ты глава семьи, и ты отдался в грехи, то ты не можешь повиноваться Священному Писанию. Теперь с тобой нужно, как с больным ребенком, обходительно так. Жена, ты его приобрети жизнью, не словом, иначе, ох, он сорвется же на тебе. Он же глава. А он не покоряется слову. Так написано, если мужья не покоряются слову. Зачастую жены не могут покориться ни слову, да ни мужьям. По какой причине? Потому что они отдали себя греху. Или даже прилепились, мы однажды коснемся темы, кому мы прилепляемся, прилепилась к кому-то. А если уже докатилась до прелюбодеяния и блуда, с тем никогда не подчинится, не покорится ни Богу, ни мужу. Это закон, от него никуда не денешься. А почему члены церкви не могут покориться? Потому что покорили себя другому. Мы сегодня разбираем вопрос. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? Итак, вопрос. Кому мы отдаем себя? Наш дух, душу и тело. Кому мы отдаем себя? Почему вопрос этот очень печально серьезен? Потому что зачастую мы не задумываемся об этих тонкостях. Матфея, 22 глава, с 19 по 21 стих. Такое простое, вроде безобидное местописание. Матфея, 22, с 19 по 21. Это когда был задан вопрос с лукавством, чтобы поймать нашего Господа, позволительно ли платить подать кесарю. И он говорит: «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, представьте себе картину, держит монету и показывает на нее. На что он показывает? На монету, только внимательно. И говорит им, чье это изображение и надпись? Он на монету показывает или на то, что на монете? То, что на монете. То, что на монете, это оттиск. Либо давлением, либо литьем. Это отпечаток. Отпечаток оставляется на земле тем, кто там прошелся. Следы, отпечатки. Скажите, пожалуйста, а мы можем прочувствовать отпечатки на уровне запаха? Пройдите мимо соседского костра и зайдите в дом свой после того, как только минут 5-10 там назад вы приняли душ. И отпечаток соседского дыма будет в ваших волосах, в вашей одежде. Мы когда-нибудь думали, что пыльца растений дает отпечаток? Весенняя аллергия. Никогда не задумывались. А никогда не задумывались, что пыльца опыляет растения? Никогда? Я как-то вам рассказывал, когда в той стране мне предложили предупредительное слово за столом, когда мы все сидели, болгарский перец лежал, горький перец лежал. И я никогда не видел болгарского красного перца. Мне сказали, он горький. Кому ты говоришь? Где ты видел болгарский перец, чтобы был горький? Я говорю, тебе сказал. Он мне сказал, а я ему. И укусил. То они все ели и пили, а я долго охлаждал свой рот, ничего не ев, ничего не пив. Это огонь был. Единственное, что я успел выговорить, сказать, а как это может так быть? А мне сказали, просто две грядки были недалеко друг от друга. Болгарский рос и горький. Я говорю, ну и дальше что? Опыление ветром или насекомыми? Отпечаток того, что они были рядом, что поле было засеяно двумя родами семян, отобразилось в естестве и характере этого растения. Послушайте, и мы хотим сказать, что если мы тайно отдаем себя кому? Дьяволу, греху, беззаконием, любодеянием, прелюбодеянием, блудодеянием. Вы хотите сказать, что это незаметно, это не видно? Да, до поры до времени. Мы однажды коснемся вопроса, я не знаю, как будет называться эта тема. Священное Писание говорит, если страдает один член, с ним страдает все тело. Знаете, когда? Если это все тело имеет единую, неповрежденную нервную систему. Если нервная система нарушена, или связь того члена с остальным телом нарушена через нервные окончания, то там не чувствуется. Вы очень просто можете, знаете, не дай Бог, отсидеть себе ногу в транспорте или на скамейке, и вы потом становитесь, ваша нога, что? И если в этот момент вы наступите на острый предмет, то там будет вашей ноге больно, там будет течь кровь, но центральная нервная система никакого признака не даст. Знаете почему? Вы пересидели ногу, вы передавили нерв, тогда или нет? Но когда мы идем путем очищения и освящения, происходит обновление в теле Иисуса Христа, тогда выявляется вот тот поврежденный, страдающий, болезненный член. Как случилось? Осветитесь, к утру будьте освящены. Нам нужно найти того поврежденного члена, который не лечится, в данном случае Ахан, и придется эту гангренозную часть отсечь и выбросить. Священное Писание, Новый Завет говорит, «Извергните такого человека из среды вас». Но прежде чем это произойдет, вам необходимо пройти путь очищения, освящения, и у вас появляется чувствительность. Мне приходилось видеть моменты людей, когда они говорили, «Слушай, ну всю жизнь у нас было тихо, мирно, спокойно, никаких претензий у тебя не было ко мне, у меня не было к тебе». Я слышал такие вещи. Я говорю, я знаю, почему это. Потому что одна из половин пошла путем очищения, освящения. И когда пошел путь очищения, освящения, заработала духовная чувствительность, и освященная половина сразу стала чувствовать беззаконие, которые в его или в ее половине в семье сокрытые на протяжении длительных лет совместной жизни. Думаем? А тут вопрос, а почему ты только сейчас стала чувствовать, что я тебе изменяю? А почему ты только сейчас стал меня подозревать в измене? Потому что до сих пор не освящался, не очищался. Поймите, когда мы проходим путь очищения, освящения, у нас обновляется слышание. Когда шло покаяние Исаии, он признал себя, что он виновен, что он погибнет за нечистые уста, Бог очистил его. Не только уста, поймите, уста — это следствие внутренности, сердце было обрезано. Обрежет Бог сердце, а обрезав сердце, обрежет уши, обрежет язык, обрежет мысли, тело будет обрезанное. И я, говорит, услышал Бог, сказал, кого мне послать, кто пойдет для нас. И тут же моментально исполняется место Писания. Представьте тела ваши в жертву святую, живую для разумного служения. Вот он я, пошли меня. Это не выскочка, не самозванец. Это предоставивший себя. Слух открылся. Фальшь сразу чувствуешь. Сразу чувствуешь. Итак, здесь говорится о вопросе. Говорит, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Знаете, что он сказал? Поскольку вы подпали уже под иго и рабство, по каким причинам, это уже другой разговор, и теперь над вами давлеет Римская империя, то давление Римской империи отображено отпечатком на этих монетах. Знаете, что он сказал? Кому ты отдал себя, то вот теперь на тебе будет отображение, и ты не скроешься никуда. Только зачастую тебя не все увидят, потому что и они такие же отпечатки имеют, греха и беззакония. Но святой глаз видит, кто ты и что ты. Выражение лиц их, Священное Писание говорит, свидетельствует за них или против них. Мы однажды в вопросе освящения, может быть, в этот вторник коснемся интересной тонкости. Когда в свое время было освящение города, в котором жил отец Давида, потому что там нужно было помазать в цари, но еще не было сказано, кого, одного из сыновей Иессея, который он будет, ну, по логике вещей, старший. Никому бы в голову не пришло, что будет младший. Никому, абсолютно, даже помазаннику Божьим. То он пришел, старейшины взволновались, с миром пришел ты, он говорит, с миром для жертвоприношения. Освятитесь, получается, освятите себя, ваши семьи и народ. Это ваше дело. Но Иессея освятил сам и сыновей его. А почему так? Знал разница, как там освятят и как надо освятить. Осветив, считал, что все, вопрос решен. Входит старший, я, говорит, его отверг. Следующий, второй, третий, это хвала и слава отца. Ну, какие у него такие мужественные воины. А Бог говорит, ни одного из них и всех остальных. А говорит, у тебя есть еще один сын? Он говорит, есть. Позови его. Если, говорит, он не придет, мы не будем есть жертвы, о которой сказал Бог. И там интересная фраза. И вот зашел белокурый с приятным лицом. Вы знаете, что там написано? Это неудачное сочетание костей и мяса. Неудачное сочетание костей и мяса было вот здесь на лице. Это был отпечаток внутреннего общения этого молодого юноши с Богом. Он отдал себя Богу. Его интересовало небесное. Отпечаток того, что он имел общение с небом, было отображение его лица. Знаете, у Эрла Штегена в Африке есть интересный момент. Когда говорит, мы пошли путем очищения, освящения, или Бог нас повел, как правильнее сказать. И так случилось, что, говорит, пришла первая колдунья, старая бабка. Такая, на нее посмотришь, это не лицо, а ужас какой-то. И когда, говорит, началось духовное действие, то она там крутиться стала, вертеться и тому подобное, с нее вышло несколько легионов, что ли. Вопрос не в этом. 1, 2, 3, без разницы, какая разница. Я к чему рассказываю? Он говорит, удивительно то, что когда из нее вышли демоны, мы узнали в ней, не то что узнали, а признали в ней молодую женщину, которая далеко до этой бабки. Довольно-таки приятные черты лица. Молодая. А почему такая разница? Знаете почему? Отпечаток бесовских сил, отпечаток грехов и беззаконий, оно делает совершенно другим лицо. Поймите, если у нас бывает малейшее огорчение, переживание, неприятность, этот отпечаток у нас на лице. Но это же правда. Мы с вами когда-то коснемся этой темы, не успеваем к ней подойти, слишком много тем нужно передать. Глаза у них исполнены непрестанного греха. Это, говорит, сыны или дочери проклятия. Они улавливают неутвержденные души. У них выходит через глаза наружу, что их грех. Почему ты, говорит, решил, что во мне грех? И выражение твоих глаз мне об этом говорит. Живущий в тебе говорит, что он там. Не может этого быть! Слушай, я говорю, скажи, пожалуйста, каким образом грешники узнают, что в тебе грех? Каким это образом живущий в тебе дает им знак? Я здесь! И тебя опять вовлекают в те же самые грехи и беззакония на протяжении всей твоей жизни. Объясни, каким образом? Если ты говоришь, что я ошибся, а каким образом они не ошибаются, что постоянно с тобой в блудах? Скажи. Послушайте, он сказал, чье это изображение, надпись, отпечаток того, с кем ты водишься. В простонародье интересная фраза, взятая из Священного Писания. С кем поведешься, того наберешься. Дело в том, что в подлиннике книга «Бытия» описывается лексиконом таким ветхозаветним. И там интересна в подлиннике фраза. В русском тексте современной, не то что современной, потому что в современной Библии такие переводы есть, что не дай Бог. Ну, известного нам перевода, которым мы пользуемся, написано «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». В подлиннике эта фраза по-другому звучит. «И водился Енох с Богом, и не стало его». И когда я это услышал, вы знаете, что у меня здесь в сердце произошло? С кем поведешься? 300 лет ходил. И мы сегодня коснемся виноградника своего не продал. Виноградника своего не продал. Бога своего не предал. Мы зачастую говорим об Иуде. Иуда, ох ты посмотри, за 30 серебряников продал нашего Господа. Сколько сегодня из христианства за 30 минут сексуального удовольствия продали и Господа мужей, и жен? Знаем, где Иуды? А собираемся быть претендентами на то, чтобы быть невестой Иисуса Христа? Послушайте, вы можете себе представить такую вещь, если он или она, или оба вместе, независимо друг от друга или между собой, во грехах и беззакониях, Бог никогда такую пару не сочитывает. Бог ли будет сочитывать с сыном своим ту, которая не сохранила своего достоинства? В данном случае брат или сестра. Дело в том, что в Боге не существует женского мужского пола. И когда мы придем в вечность, одно из самых прекрасных вопросов, это будет, знаете, с одной стороны, Бог говорит, и тело уничтожит, и пища будет уничтожена, но с другой стороны, разнополости не будет. Многие измучились, устали, от этого не дождутся, когда будет благословенный день, нейтральный пол. В Боге он может существовать на земле. Когда говорит, те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если Христов, то распял. Если не распял, под вопрос поставь, Христов ли? Как Христов, не Христов? Если как ты принял Христа, так и ходи в нем. А как ты ходишь, так ты принял. То видно, как мы приняли Христа из того, как мы ходим. Кого мы обманываем, скажите, пожалуйста. Отпечаток – это есть естество, сильный, которому я отдал или отдала себя, поставил свой штамп или на чело положили, называется клеймо. А клеймо обычно это было выжженное. Это раскаленный металл. Заклеймить – это значит раскаленным металлом поставить клеймо на чело или на правую руку. И оно настолько выжигало тело, что тело никогда не зарастало. Это место так и оставалось, буква или цифра, какой-то любой знак. Это серьезная вещь. Смотрим место Писания, послание к Коринфянам. Смотрите, что здесь написано. 2 Коринфянам 3:3. Мы сегодня разбираем тему, кому мы отдаем себя. Кому? Вот отпечатки. Зачастую хитро невидимые. Но мы помеченные. Кому мы отдали себя, тот и поставил свой оттиск. 2 Коринфянам 3:3. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. А как это видно, скажите, пожалуйста? Как это видно? Миловидность обманчива, в красе суетна, суета или красота суетна. А любовь бывает притворна, а как это видно? Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, а как это видно? Я, говорит, опять покажу разницу между, ну, чтущим меня и бесславящим мое имя, а пока не видно. Ты это делал, а я молчал, ты подумал, что такой же, как ты. Раз я молчу, значит, все вопросы нормально решены, проблем нету. Сколько сидит обманутых душ. Знаете на чем? Когда-то отдавшие себя и никогда до конца не вернувшие себя Богу. Я привожу пример. Ей лет под 50. Условная цифра. Имеет семью, мужа, детей, члены церкви. Все практически. И вот приходит такой момент, когда через эту душу Бог конкретное слово обращает к кому-то в собрании. Довольно-таки неприятное. Почему? Потому что Бог говорил однажды, дважды, трижды. Говорил один на один, в узком месте говорил. Говорил, когда человек спал, отдыхал. Человек никак не реагирует. Вынудил Бога передать ему либо с проповеди, либо через пророчество видения. И вот там было обличительное слово, человек этот не покаялся, нанял валаамов, нашел таких сосудов, через которых пророчество, видение, откровение, но которые легкие, легкие. Знаете, что такое легкие? Им можно сказать, и они под натиском будут проповедовать, пророчествовать и говорить все, что угодно в угоду человека. Только я рассказываю, я никого не сужу. И когда было собрание во всеуслышание пред всеми, одному, второму, третьему, и к ней, к этой душе, за то, что ты, вот против моего помазанника, и еще и пред всем народом, я с тобой буду судиться. Удар высшей степени. И она приходит домой, разбитая абсолютно, поражение полнейшее. Священное Писание говорит, кто копал, углубился и положил основание на камне, то когда на пруд воды налягут, ветры, то здание это устоит. В противном случае оно будет А на другом месте написано, чтобы не были младенцами колеблющимися, увлекающимися различным ветром учения. Значит, есть причина, почему младенчество – это ненормальное состояние. Мы отдельно как-то коснемся этой темы. И тут у нее состояние стрессовое. До такой степени она разбилась. Морально, я не знаю, как правильно слова употребить, но дошла уже до критической точки. Одному из друзей, братьев, она звонит, друзей в смысле в Господе, чтобы вы правильно понимали, и говорит: «А есть ли Бог?» Ей задают вопрос: «Кто ты?» Потому что голос поменялся. Она говорит: «Я такая-то, такая-то». «Сестра, ты, которая знающая голос отца, и ты говоришь такие слова, такой вопрос задаешь?» Она говорит: «Да, есть ли Бог? Я умираю». И телефон положен. Разговор исчерпан. Нужно срочно туда, любыми способами. Сколько часов езды? Глубину ночи. Наконец встреча. Какая там встреча? Муж в разбитом состоянии, жена в разбитом состоянии, дети в разбитом состоянии. Что случилось? И она поведала вот эту всю историю. Ей было сказано: найди подлинную причину, почему у тебя такая ненормальная реакция. И знаете, куда они вышли? На грех юности. Парадокс. Она больше не грешила. У нее больше не было повторов. Но она недоразвязала тот вопрос. Недоразвязала. Она посчитала: раз все, я больше не грешу, раз у меня произошла остановка, продолжений больше нету, я свободна. Самообман. И вот этот самообман юности вскрылся почти после 40 под 50 лет. Знаете, я так задумался, я даже не знаю, как сказать, чтобы Бога не огорчить, и чтобы мы правильно поняли. То слава Богу, что так случилось, что она вот так вот разбилась. А как это ты так говоришь? Да причина, что теперь, благодаря ее вот этой реакции, они смогли прийти к началу, вспомни, что у тебя был недолеченный вопрос, освободилась, теперь она в вечность может идти. Тогда или нет? А если бы этот вопрос вскрылся в конец жизни? И потом ей было бы дано обвинение: кому вы отдаете себя? Она бы сказала: я, Господи, больше никому себя не отдавала. И выйдя замуж, я была честная, ни тебе не изменила, ни мужу, знаешь ты. Потому что на сегодняшний день очень много лжецов и обманщиц, которые смотрят в глаза мужьям и женам и говорят: Бог свидетель, мы сохранили себя для Бога, для тебя. А Бог говорит: ложь. Ложь. Измена. Если будут поставлены факты, которые Бог будет называть, то не придешь никогда в жизнь вечную. Преисподняя ждет. Во-первых, за неоднократность грехов. Во-вторых, за такую наглую ложь и призывание имени Бога в ложные свидетели. Это кощунство. Или как вы считаете? Или как мы считаем? Скажите, пожалуйста. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. И вот от избытка сердца выходят вопросы, которые зачастую бывают невидимы для невооруженного глаза. Невидимы. А Бог показывал, говорит: задай вот такой вопрос. Задаешь вопрос, а человек раз и реакция. И Бог говорит: ты посмотришь? Видишь? Вижу. Куда идет душа? А посмотри, как рисуется. Скажите, пожалуйста, чем мы занимаемся? Священное Писание говорит, 2 послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, какие?» Он говорит о том, что Бог сказал: «Я вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом». «Я, говорит, хочу, говорит, вместе с ними иметь общение, чтобы были в чистоте и святости». Я, говорит, желаю этого вопроса. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Я еще раз читаю. Очистим себя от одной скверны или от всякой? Скажите, пожалуйста, что такое всякое? Что такое всякая скверна? Всякая – это не одна. Это не одна. Это такое разнообразие скверны, что зачастую мы, может быть, не задумываемся, что мы оскверняем себя. Мы сегодня при началом собрания читали: «Да будут одежды твои светлые во всякое время». А как светлые, скажите, пожалуйста? Вот так как я считаю, моя одежда должна быть светла, не об одежде, внешности же говорится, правда? Или как Бог считает? Если мы лжем друг другу в глаза, неважно по каким вопросам, неважно для прикрытия каких грехов, это скверно, да или нет? Если тем более мы говорим: «Бога призываю свидетели, Бог свидетель, что у меня вот так, вот так, вот так», скажите, это не скверно, только честно? Скажите, а у таких людей, которые так поступают, мы не понимаем, что если мы в этой категории, то оскверненный ум и совесть? Тита, 1 глава, 15-16. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, ни что-то нечистое, нет ничего, но оскверненный и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу». Дело в том, что зачастую человек может делать добрые дела, но ихнюю оценку, когда делает Бог, говорит: «Да сохранит тебя Бог от этих твоих таких добрых дел», потому что они сделаны зачастую не во имя Бога, не во имя Сына Божьего. Еще раз, смотрите, что здесь написано. «У неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть». Скажите, пожалуйста, а как можно быть членом церкви, вступившим в завет с Богом, говорящим на иных языках, участник хлебопреломления, воспоминания страданий Господа, и нет ничего чистого, осквернен и ум, и совесть? Странно то, что в остальных вопросах довольно-таки трезвое мышление. И во внешности своей человек настолько набожный и религиозный. Но ты удивляешься. Мы как-то с вами разбирали тему. По наружности вы кажетесь людям, но внутри на самом деле вы. А почему это? Кому мы отдаем себя? Если внимательно посмотреть, то это страшное заболевание. Отдать себя в заболевание закваски порока и лукавства. Это самое страстнейшее. Вы знаете, работая с молодежью, мне пришлось неоднократно слышать. Вы знаете что? Только внимательно слушайте. Молодежь, побеспокойтесь и бойтесь Бога, сейчас слыша то, что я сейчас скажу. Молодежь зачастую не выдерживает и говорит: горечь и боль своей души. Знаете что? «Я не могу так поступать». Я говорю: «Как? Два лица иметь». Я говорю: «Конкретней». «На собрании одни, за собранием другие». Я говорю: «Конкретней. Какой я за собранием, такой я и на собрании. Какая я за собранием, такая я и на собрании». Знаешь, что они сказали? «У меня, говорит, кричит душа от того, что я знаю членов церкви, лжецов, туго завязанных косыночках, скромно одетых платьях, без разрезов, у братьев застегнутые рукава, манжеты, воротнички, говорящие о благодати Божьей, а я знаю конкретные грехи и беззакония двуликих людей. И крик моей души обратит на это внимание своим поведением». Вы никогда не задумывались об этом? Мне пришлось говорить с разными людьми. Кому-то я подошел и говорил: «Я говорю, скажи, пожалуйста, я разные случаи беру. За твой образ жизни ты достоин, достойно было взыскание?» «Да, это молодые люди, не вступившие в семейные узы. Независимо друг от друга, разные случаи, разные моменты. За твой образ жизни следовало тебя взять на отлучение? Если бы тебя взяли на отлучение, что бы ты сделал, что бы ты сделала?» «Я не знаю», — говорит, — «я бы ушел бы в мир. Я бы не выдержал этого. То, что меня, говорит, поставили на освящение, я, говорит, это принимаю». Я говорю: «Знаешь почему?» «Нет», — говорит, — «не знаю. Я скажу тебе. Если бы тебя взять на взыскание, с методом наказания отлучения от церкви, то твоя душа не выдержала бы несправедливости.
Какой?
Я тебе скажу, какой. Ты знаешь членов церкви, которые находятся в церкви и находятся в таких же аналогичных беззакониях, отцы и даже матеря, в которых ты, но преспокойно сидят и протягивают руку к чаше. И ты знаешь это. И если бы тебя отлучили, то твоя душа бы закричала: «Боже, где справедливость?» Они отдали себя настолько во грехи, в пороки, в лукавство, хитрость, изворотливость, что они прикидываются христианами. А меня в шторме души моей открыто так, поступающую, взяли на отлучение. Где справедливость? Скажите, кому мы отдали себя? Кому? Видим мы эти вещи или не видим зачастую? Дело в том, что зачастую мы видим и тогда, когда мы не думаем, что нас видят. За нами наблюдают так семь очей Божьих, что мы думаем, что все тихо, шито, крыто, нигде ничего не видно. Но говорит, в день, когда Бог будет забирать двое на постель, один берется, другой оставляется. Лот, когда он понял, что его жена позади него обернулась, как он это понял, скажите, пожалуйста? Позади него, значит, теперь то, что становится она соляным столпом, теперь он должен повернуться, глянуть, где его половина. Если бы он повернулся, было бы уже два соляных столпа, тогда или нет? Каким-то образом он прочувствовал это. Он понял. Может, потому что... Я не думаю, что он это почувствовал тогда, когда он уже убежал месяц за черми, и тогда только понял. Если бы дочери оглянулись на маму, та же самая история была бы. Я где-то в глубине моего сердца чувствую, что он почувствовал это. Там же, в тот момент, когда случилось. Если бы к нему подойти, когда уже успокоился там в пещере, спросить: «Как ты на это смотришь? Что случилось с твоей женой?» Я думаю, он бы сказал: «Этого следовало ожидать». Если бы к Иову подойти и сказать: «Как ты смотришь на то, что твоя жена тебе сказала? Похули имя Бога и умри!» Я уверен, он бы тоже сказал: «Этого стоило ожидать». Я думаю, ли подойти к той или к тому, половина, которая осталась, а одна ушла, к тому, кто ушел в небо, и сказать: «Как ты смотришь на то, что твоя половина, он или она остались при восхищении церкви?» Я уверен, что ушедший в небо сказал: «Этого стоило ожидать». А почему? Мы думаем, что мы тонко ходим. Павел говорит: «Мы неизвестны, но нас узнают». Кому мы отдаем себя? Нас узнают Бог и ангелы, и Сын Божий. Бесы во главе с дьяволом узнают. Люди, с которыми мы грешим, и даже те, которые недалеко от нас находятся, но не грешат с нами, не поддерживают, узнают, кому мы отдаем себя. Здесь он говорит о всякой скверны. Оказывается, ее так много, и зачастую мы очищаем только какой-то участок. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, во всей целости да сохранится без пятна и порока. А когда это произойдет? Когда это может произойти? Мы зачастую не задумываемся об этих вопросах, умалчиваем их. Первое послание Иоанна, это место Писания не закрывайте. Первое послание Иоанна, 1 глава. Здесь написано очень глубокое место. 5:6-7. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, Я и Он, А ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. Сколько из нас говорят, что Бог свидетель, моя жизнь чистая, святая, у меня ничего нету, ничего не было. Заметьте, а Бог говорит, лжец, обманщица. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Сначала я и Он, а потом я и ты. То имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Когда? Когда очищает? Когда мы ходим во свете, называем вещи своими именами и представляем себя даже совести другого человека. И Бог проверяет нас. Вот зачастую Бог, знаете, какое интересное такое испытание делает? Искушение нам. Хотите, искушением назовите. Подводит к нам человека, который не авторитетный в наших глазах. И задает нам Бог через этого человека вопрос. Так есть у тебя это или нету? Было у тебя это или нет? Я говорю о вопросах грехов. И ждет, что ты скажешь. И ты говоришь, нет, лжешь. Дело в том, чтобы подписать окончательный приговор городам Содома и Гоморры, Бог сказал, сойду и послушаю, подлинно ли то, что говорится на них, действительности есть на самом деле. Это неужели Бог не знал, что это так? Знал. Однако Он посылает двух ангелов, которые на себе испытывают натиск всего этого. И потом Он, Бог, покажет эти два свидетеля этим всем погибшим и скажет, вот вам был еще один из шансов. Теперь вы никуда не денетесь. Мы не боимся этого. Ну ладно, Анания, он лгал. В первых рядах. Хорошо. Неужели у его жены не ёкнуло? Женское сердце зачастую бывает более чувствительное, но бывает более испорченное. Когда был задан вопрос, скажи мне, за эту ли сумму вы продали? Послушайте, я имею полное дерзновение в Боге, исследуя Священное Писание, сказать, что у нее там оборвалось и ёкнуло, и она поняла что-то. Поняла много. Она делает вид и говорит, да. И он говорит, что это вы согласились искусить Духа Святого? Скажите, сколько из нас искусило Духа Святого и Бога, вот так солгав? Сколько? Во-первых, отдали себя во грехи. Во-вторых, на себя приняли эти отпечатки. В-третьих, Бог задает вопрос, у нас здесь ёкает. Мы чувствуем, к чему подходит дело, и мы идем в наглую ложь. Причины. Потому что мы отдали себя. Кому вы отдаете себя? Первое послание Коринфянам, 6 глава, мы читаем 20 стих, а потом прочитаем с 15. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Если мы не прославляем Бога ни в телах, не в душах, это первый признак. Пожалуйста, я не разбираю вопрос, видят нас, что мы прославляем, или не видят. Я говорю о вопросе, что не видят люди, но видят очи Божьи. Бог сказал Аврааму, интересно, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». И «ходи предо мной» там есть две категории. «Ходи предо мною» – «Ой, Бог смотрит, это ненормальное хождение». «Господи, я по любви хочу ходить пред Тобою так, как Ты желаешь». Это нормальное. А когда мы оглядываемся и смотрим, ничей глаз не видел? А помните, когда Бог открыл интересную тему, и надо было читать числа о измене жены мужу. И там четыре вопроса. Если это было сокрыто, если это было тайно, если никто не видел, если это было все, ну, завуалировано. Он четыре раза напоминает эту глубину изворотливости сердца человеческого. А очи Божьи видели. И здесь он говорит, «Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьи». А если не прославляем, вы знаете, что мы сделали? Мы отказались от уплаты за наше тело и переотправили уплату другому хозяину. Вы понимаете это или нет? Купля-продажа сделана. Мы возвращаем. Вот ты заплатил за меня, Я тебе возвращаю, а к тебе перепродаюсь. Не страшно? Вы знаете, что во время войны, когда народа Божьего предлагали взять присягу, клятву и взять оружие, и кто все-таки соглашался и предавал Бога, знаете, что с ними поступали как? Ты своему Богу изменил, ты своего Бога продал, ты и нам изменишь, и нас продашь. Раз ты не верен своему Богу, то и нам ты не нужен такой. Вот люди так рассуждают, Бог немножко по-другому рассуждает. Не немножко, а намного больше. Он говорит, тем не менее, если ты продал меня, перепродал себя другому, любому виду греха, тем более докатившись до блуда, прелюбодеяния и измены мужу или жене, я тебе еще протягиваю руку, шанс. Только признай себя виновным, виновной. Вот так открыто приди, как тот младший сын. Приди, согласись. А я говорю тебе, возвратись, возвратитесь, дети, отступники, возвратитесь. Послушайте, мы зачастую говорим о вопросе, почему мы не можем соединиться. Вы знаете, когда мы были молодежью, подростками, и к нам приезжали друзья, движимые Духом Святым, я немножко так угловато, может быть, выражаюсь, все должны быть движимы Духом Святым. Они сказали удивительный закон. Обратите, говорит, внимание вот на это место Писания. Если у вас, у молодежи, ненормальные взаимоотношения к противоположному полу на уровне ваших мыслей, ваших чувств, ваших прилеплений, ваших поглядываний, не говоря о ваших прикосновениях, не задумываясь даже о глубине падения блудодеяний, не касаясь той области, у вас никогда не будет исполнения Духом Святым. Не говорением на иных языках, а исполнением никогда. Мы это впитали, потому что нам показали вот это место Писания. Я его сейчас читаю. Послушайте, 1 Коринфянам, 6 глава, с 15 по 20. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом». Вы замечаете, какой он резкий переход делает? Или... Ну, возьми другой пример. Он говорит, нет, эти вещи так не делаются, потому что блудники грешат против собственного тела. Осквернение тела, мы знаете, зачастую не задумываемся об этом вопросе. Мы позволяем осквернять наши тела взглядами в наш адрес. Никогда не задумывались. Потому что в нас Христа не видно. Нас устраивает это. С малого детства нечистые чувства. Откуда они берутся, мы, Бог даст, сегодня коснемся. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. Там никогда прилепления не будет у мужа с женой, никогда. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех – какой делает человек, есть вне тела, блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, и посему прославляете Бога в телах ваших и душах ваших, которые – суть Божья. Смотрите, что он сказал. Дух Святой не может полноты иметь, когда там есть нечистота. А сколько поврежденных на сегодняшний день в нечистоте? Об этом молчится. Теперь разбираем такой момент. Как происходит у человека, что человек отдается? Почему это происходит? Есть написано в книге Бытия, 49 глава. Мы в других темах это с вами исследовали, стихи 14-15. Стихи 14-15, Бытия 49. Это когда пророческое слово, благословение, или как сказать, Отец выдает на своих 12 колен. Иаков благословляет свои 12 колен, своих 12 сыновей. И вот он обращение имеет к Иссахару, 14-15 стих, Бытия 49. Иссахар, первое, осел, потом крепкий, потом лежащий между протоками вод. Первое, осел, потом крепкий, упорство еще и крепкое, а потом лежащий. Попробуй подними его, сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, да осветит тебя Господь. Вы представляете, такого осла заставить? Такого заставить? А сколько из нас в таком состоянии? Если мы медлим с покаянием, исповеданием, если мы медлим назвать самые главные корни, если мы медлим и откладываем со дня на день, вот это и есть. Вот эти три вопроса. Осел, крепкий, лежащий. Причина. Мы скажем, послушай, но все мы овцы. Да. Давид говорит, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздой. Так овцы или лошаки? Дальше. Асав говорит, я, говорит, был как скот, пока мисс не вошел во святилище Господне. Оказывается, если мы не вошли в полноту освящения Божье, то у нас зачастую чувства скотские. Проверяйте. Если открытым текстом говорить, измена мужьям и женам – это есть скотство, натуральное. Орлы друг другу не изменяют. Лебединую верность вы знаете, если охотник одного сбил, второй кричит, кружится и разбивается. А зачастую измена Богу, измена половине – это скотство. Если мы посмотрим, удивительно то, что когда Бог создавал Адама, Он его создал в тот же день, когда скотов создал. Почитайте Библию внимательно, и вы обнаружите. Как от любви до ненависти – шаг, так от человека до скота – шаг. С ними случаются поверные пословицы. Они, как псы, возвращаются на свою блевотину. Как вымытые свиньи возвращаются валяться в грязи. О ком это сказано? Если мы не идем путем очищения освящения длительный период времени, или мы какую-то часть очищаем, освящаем, но не всю полноту, вот это и есть состояние скотства. Скажите, куда мы идем? Во что мы играем? Будет пришествие, кто подымется? Если зайдет одержимый, и мы по очереди будем заходить и говорить «Мир вам!», не будет ли он оборачиваться и каждому говорить «И я тебя с миром принимаю» и будет называть грех, в котором мы с тобою, с дьяволом, во грехе. А ты потом кричи ему «Лжец, что ты говоришь? Этого не может быть!» Но когда будет пришествие Господне за церковью, тот, кто останется, потом это будет правда. Это серьезные вещи. А почему у него вот такое состояние, у этого Иссахара? И увидел он глаза, смотрите, повреждение глаз. Что он смотрит? Что покой хороший? Вот тот покой его устраивает, наслаждение в этом покое он находит. Его больше не интересует. Священное Писание говорит, боль в костях, огонь в костях был за дело Господне, а тут покой, не трогай меня, оставь, я хочу свой микроклимат создать, меня интересует вот это. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. И это называется покой. Значит, что делает? Плечи свои преклонил носить бремя. А что преклонил? А потому что оно такое большое и тяжелое, что оно преклоняет себя дальше, и стал работать в уплату дани. А дань, знаете, что такое дань? Это проиграть битву, стать рабом, остаться вроде бы на своей территории и быть круглым должником своего хозяина. И когда хозяин придет, то он возьмет с тебя дань. В свое время, когда Российская Федерация, или все тогда называлось Россия, Украина, Белоруссия, монголо-татары пришли и захватили, мы немножко берем историю, то они наложили дань. Знаете какую? Дань была такая. Корову должен отдать в этом году. Это такая дань. В следующий год, если нету коровы, отдаешь козу. В следующий год уже ни коровы, ни козы. Ничего у тебя переносного движущегося имения нету. Дитя берут. Если больше детей нету, жену берут на следующий год. А на следующий год не успел жениться, тогда твою голову снимают. Это называется дань. И последняя дань, снятая голова, это была печать того, что с этого дома дань больше не берется. Дань. Смотри, что написано. И стал работать в уплату дани. Признал то, что он проиграл битву. А почему проиграл? Потому что она ему выгодная была. Выгодная была, заметьте, выгодно было проиграть, выгодно было сдать эти позиции, выгодно было предать Господа, выгодно. Теперь ты будешь платить дань. Скажите, выход с этого есть? И каков он? Следующее место Писания мы коснемся. Первая книга Царств, 17 глава, 44 стих. Может быть, мы не задумываемся об этом моменте, об этой фразе, но она очень глубокая. Это когда Давид, не зная, куда идет, пошел по поручению своего отца проведать своих братьев, потому что они должны были воевать с Голиафом, в лице Голиафа, со всеми филистимлянами. И вот он туда пришел, выяснялся вопрос и так дальше. И там описывается момент, когда он сказал, так порочит и поносит имя Господне, и вот надо с ним поступить. И вот, наконец, выходит на битву. И там есть интересная фраза, только 44 стих, у нас слишком поджимает время. «И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным, зверям полевым». Смотрите, что он сказал, секрет, о котором мы не задумываемся. «Только тогда, когда ты подойдешь ко мне, то я отдам тело твое». Знаете, что он сказал? Тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, и вы не свои выкуплены дорогой ценой. Подойдите поближе к Голиафу, к дьяволу, ко греху, беззаконию, и ваше тело, за которое заплатил Христос своим пречистым телом и своей святой кровью, будет отдано этим зверям и всякой нечистой птице. Правда глубоко? А мы зачастую начинаем искать, а чего это со мной случается, что я во грехах? А что это со мной случается, что я в неоднократных? А что это случается в нашем народе, Божьем народе, до блудов докатились? Так просто не происходит ничего. Значит, так близко подошли, позволили войти в диалог. Так просто земля не стала проклятой. Так просто не случилось такой ужас со всем человечеством, пока мисс Ева не позволила подойти так близко дьяволу. И сама так близко не подошла к нему, что вступила в такой глубокий диалог. Это пока мисс не случилось, что Адам с Евой по какой-то причине стали на какой-то период времени порознь находиться. Дьявол моментально это использовал. Ей бы моментально бежать в этом случае и кричать, «Адам, Адам, тут вопросы решаются!» Я сама знаю. Я сама знаю. Следующий момент мы читаем. Мы читали как-то вторая книга Царств, первая глава с 1 по 10 стих, но мы будем сокращать. Это момент, когда Саул уже последние дни жизни своей, битва, которую он проиграл, и он видит, что его настигают. Здесь описывается, отрок пришел и сказал, говорит, погиб, умер Саул и его сын. «Как, говорит, ты знаешь?» – Давид спросил. Он говорит, «Я расскажу, говорит, обстановку». «И сказал отрок», это 6 стиха, читаем 2 книга Царств, 1 главы, рассказывающий ему, «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, вот Саул пал на свое копье, колесницы же всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад, увидев меня, позвал меня, я сказал, вот я. Он сказал мне, кто ты? Я сказал ему, я амаликитянин. Тогда он сказал мне, подойди ко мне, убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. Я взял и венец Да, и взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, также все люди, бывшие с ним. Знаете, что получается? Из-за того, что в свое время отдал тело свое Саул в непослушание, непокорность, потому что у него были любимые грехи, и после этого был ужас. Вы знаете какой? Если мы внимательно будем исследовать книги царств и Паралипоменон, то в адрес царей израильских, иудейских, есть интересное умозаключение внешних царей. Мы слышали, что цари израильские милостивые. Вы знаете это местописание? Это кошмар. Это души, которые и царства, которые нужно уничтожить, они под заклятием находятся. Эти души отпускаются милостиво. Мы хотим быть претендентами царственного священства. Мы хотим, чтобы венцы на голове нашей никто бы не восхитил, но они бы сохранились. Мы хотим, чтобы над нашими телами никто не имел власти. Я говорю о грехах, беззакониях, не говоря уже о блудниках и о блудницах. Он говорит, запомни, никуда ты не уйдешь, никуда не денешься. У тебя вот там, ты милостиво поступил, тебе нужно было в голову ударить владыку того государства Амалека. Ты голову пощадил. Замечаем? Вот там твое, говорит, падение. Там ты потерял свой венец. Там ты продал свое даже тело. Мы говорим, кому мы отдаем себя, наши тела. На сегодняшний день говорят, так случилось, человек в блуд упал. Ложь. Ищи вот там то место, где ты не убил греха в голову. Вот там потеря твоего венца. Вот там ты продал свое тело. А теперь, когда они стали настигать, ты от них никуда не уйдешь. Ты убежать уже не можешь. Ты уже спутанный, ты связанный. Ты даже на свое копье падаешь. И они так просто, то ты царя должен был убить. А теперь такой простой отрок, подросток берет и так просто тебе... добивает тебе голову, снимает. За что? За что? Третья книга Царств, 21 глава, 21 глава, с 1 по 6 стих. «И было после сих происшествий у Навуфея, израильтянина, в Израиле был виноградник после подле, то есть рядом дворца Ахава, царя Самарийского». И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад. Виноградник всегда высокий. Всегда высокий. Овощной сад всегда низкий. Из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно, тебе дам тебе серебра, сколько он стоит. Слушай внимательно. Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный, огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, отворотил лицо свое, хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Изавель, сказала ему, «Отчего встревожен дух твой?» что ты и хлеба не ешь. Заметьте, дух встревожен. Он сказал ей, когда я стал говорить Навуфею, израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. То он сказал, не отдам тебе виноградника моего. Как мы храним виноградник, который доверен нам? Нам доверен дух, душа и тело. Нам доверено. И мы кому хотим, отдаем себя. Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя? Почему идет смена хозяина? Почему мы не стоим за виноградники его? Более всего хранимого храни сердце, оттуда вы источники жизни. А теперь в это сердце вошли блудодеяние, прелюбодеяние, измена, всякая нечистота, сквернословие, обиды, огорчения, наговоры, клеветы, ябеды, все что угодно. Поменяли хозяина. Почему? потому что нравятся грехи, нравятся беззакония, доставляют удовольствие. Дальше еще один из вопросов. Мы его очень будем касаться, самый болезненный момент жизни, страшный. Езекииля, 16 глава, 15, 20, 21 стихи. Езекииль, 16 глава, 15, 20, 21. «Но ты понадеялась на красоту твою». Здесь касается и братьев, и сестер. Такой же оборот речи приблизительно, когда Бог выставляет обвинение царю этому Сидонскому, кажется, про образ сатаны. И он говорит, точно так, ты понадеялся на красоту, на особенность твою, ты понадеялся, ты стал свой ум ставить наравне с умом Божьим, ты это сделал, вернее, царь Тирский там. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славой твоей, стала блудить и расточила блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Заметьте серьезные вещи. Дальше, 20 стих. «И взяла сыновей твоих, дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедение им». Как? «Мало ли тебе было блудодействовать, но ты сыновей моих заколола, отдавала им». Как? «Проводя их через огонь». Дело в том, что Иисус сказал, вот там в аду червь их не умирает, и огонь их не угасает. Так написано. Значит, Он сказал, вот червь греха, похоти, вот здесь вот точащий человека, его будет сопровождать там. Огонь страсти, любодеяния, блудодеяния, что будет в человеке, вот этот огонь, вот там будет. И он говорит, заметь, вместо того, сыновей дочерей, которых я дал тебе, ты должен был сохранить, ты, мать, должна была сохранить, ты пропустила через огонь любодеяние, прелюбодеяние, блудодеяние. Мало того, когда, говорит, была беременная ими, чтобы прикрыться, ты сожительствовала с другими, чтобы не забеременеть от них. И вот эти, говорит, беззакония, отпечатки произошли в детях. Сегодня об этом приходится говорить, это страшные вещи. На сегодняшний день христиане говорят, покажи, где Молоху отданные дети. Бог говорит, ты знаешь, где. Ты знаешь, когда. Ты знаешь, как. Ты знаешь, как ты прятала эти вопросы. Дело в том, что зачастую мужья занимаются беззакониями аналогичного порядка. Мы касаемся вопроса и духовных взаимоотношений с Богом, и физиологических семьях. Это серьезные вещи. Причины довольно-таки серьезные. Как от них избавиться? Один из выходов описывается очень просто, Бытия, 27 глава, и мы, Бог даст, будем подходить к окончанию, к молитве. 27 глава Бытия, 40 стих. Тот момент, когда Исаак благословляет Исава. И в обращении к Исаву там у него есть фраза очень интересная. «Ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свые твоей». Я беру вторую половину стиха. «Будет же время, когда воспротивишься и только тогда свергнешь иго его свые твоей». Скажите, пожалуйста, почему мы до сих пор не воспротивились против греха и не свергли вы свои свои это диктаторство? Скажите, пожалуйста. И носим до глубокой старости отпечатки от нашей юности. И никак не каемся. И никак не каемся. Но зачастую пожинаем в наших детях, даже в наших внуках, в наших семьях. Бывает момент, когда безысходность происходит. Я так бегло напомню, в Деянии апостолов описывается в 27 главе, когда Павел говорит, он уже плыл в Рим, как заключенный, тюремщик за имя Господня, и попали в очень неудобные климатические обстоятельства. Говорит, было понятно, что будет большая проблема с плаванием. Но, говорит, доверял сотник больше кормчему, нежели словам Павла. И вот они поплыли. И там описывается 14 стих, такая интересная фраза и ниже. «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». Заметьте, еще одна тонкость, когда мы отдаемся натиску. Закрутило, безысходность, опустились руки. «Да пускай, куда оно пойдет, куда это течение вынесет, абы как бы ж-нибудь». Выход всегда есть. Выход. Чтобы выйти из чрева кита Иония, то не нужно писать записку на берег. Неужели в нашей церкви нету ни одного, которого молитву Бог слышит? Или другую записку. «Верю в молитву церкви». Не надо эти записки бросать. И не надо в этой церкви стоять так в шеренгу и кричать: «Кит, именем Иисуса Христа повелеваем, отдай Иону». Иона, когда ты придешь в себя, мы никогда не задумывались, 3 дня сидеть в чреве кита, ожидая своей смерти. Я не могу согласиться, что в первый же момент Иона стал вопиять, а на 3-й день только Бог ответил. Я не вижу такого. Я знаю, что написано, когда Соломон молился: «Когда они придут в себя и обратятся к тебе, и будут смотреть в сторону Иерусалима, в сторону вот этого храма, который сегодня я оставлю для имени твоего, чтобы ты пребывал здесь, то, говорит, ты расположишь сердце рабовладетелей, и они отпустят их. Ты не выйдешь, говорит, пока месть не заплатишь до последнего кадранта. Не бывает такого, чтобы ты расплатился, заплатил полностью, и ты бы остался. Не бывает такого. Что, говорит, тебе мешает? Ты 3 дня сидишь в чреве кита, ждешь смерти. Ты хочешь уйти так с этой жизни, но не раскаявшись, оставшись при своем мнении. Сверни с себя это. Итак, свернем себя. Что мы свернем себя, апостол Павел говорит? Скажите, пожалуйста. В 12 главе Евреев, и мы будем подходить к молитве, он говорит так, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Это Евреев 12:1. Будет время, когда, говорит, ты воспротивишься, свергнешь с себя иго его. Чем нас заставить, как нас задавить, в какой угол, как нас протрясти хорошенечко, чтобы мы настолько возмутились, чтобы свергли с себя и сказали: «Боже, да куда же в конце концов я иду? Ты собираешься для меня вечность открывать, врата неба, а я сегодня занимаюсь волокитством, очищением, освящением, отдаю свое тело везде на всякое прополое беззаконие. И понимаешь ли, еще надеюсь на то, что ты, Бог, много милостивый, не до конца гневающийся, не вовек негодующий». До каких пор это будет? Господи, ты отдал твое святое тело, чтобы в наших телах твое присутствие было, и не холодные молитвы были. Я не сказал, чтобы голосовые связки надрывались, но так, говорит, чтобы небо было на земле. Вот так. Господи, мы нуждаемся в твоем помазании, ты его обновляешь и говоришь, да будут одежды светлые во всякое время, елей да не оскудевает на голове. Кому мы отдаем тела? Для какой цели? Аминь. Молимся.